Аллилуйя, слава Богу. И я рад видеть вас в Божьей Церкви, в правильном месте, в правильное время. Это хорошо, когда мы можем в единстве поклоняться Богу нашему, познавать Его. И мы сегодня будем это делать. И мы это будем делать не только сегодня. Мы это обязаны делать до Его пришествия. Мы будем это делать до Его пришествия, потому что мы обязаны, познавая Его, приближаться к Богу нашему. И у нас другого варианта нет, другого пути у верующего человека нет. Знаете ли вы, что каждый из нас, кто сегодня пришел в церковь, он поступил очень правильно? Очень правильно поступили, что пришли сегодня. Но очень правильно мы поступаем не только сегодня, каждый раз, когда мы приходим познавать Бога. Почему? Потому что у Бога для каждого из нас есть призвание. Вы знаете это, что у каждого из нас, у Бога есть призвание. И каждый из нас входит в Его планы. Бог говорит: «Я познал тебя еще в чреве матери». Еще когда тебя не было в чреве матери, твои дни уже были предо мной. И у Него есть для каждого, индивидуально для каждого, есть свой план, есть свое призвание, потому что это Божье видение. Какое Божье видение? Это не просто спасение, это восстановление церкви, через которое придет спасение для всех. И каждый из нас, когда приходит в церковь, он является частью этого Божьего плана. Потому что каждый из нас, присутствуя в церкви Христа, он осуществляет Божий план. И у Бога для каждого есть призвание, и у Бога есть свое видение. И очень часто верующие люди, они пытаются создать свое видение, человеческое видение, выдавая за Божье. Мы об этом часто говорим, но и будем об этом говорить, потому что основа каждого строителя Церкви Божьей – быть не только верным, но и созидать Церковь, и охранять ее от всякого зла, которое пытается войти в Церковь. Какое зло входит в Церковь Христову? Как вы думаете, какое зло входит в Церковь Христову? Наше непослушание, гордость, нетерпение, не-не-не-не-не и так далее. Можно перечислять множество таких вещей. Все это является злом для Церкви Христа. И каждый человек, приходя в Церковь, принося зло, он не стоит перед Христом Голгофским и не говорит: «Прости, Иисус», а он вбивает ему гвоздь в его руки, в его ноги. Вот что мы иногда делаем, когда думаем плохо о церкви, о пастыре и так далее. Если у тебя есть основания думать о ком-то плохо, о служителе, о пастыре, о друг о друге, возьми Библию и предъяви ему, на каком основании ты можешь сказать, что ты сделал не так. Понимаете? Иначе ты являешься носителем зла и открытой дверью в церкви, не созидая церковь и не исполняя его видение, и тем самым ты отвергаешь призвание Божье, которое для каждого из нас есть. Мы поговорим сегодня об этом призвании, и проповедь моя называется «Твое призвание в Божьем видении». Призвание и видение – это две практически неотъемлемые такие части служения, части жизни верующего человека, части церкви. И практически это одно и то же. Но нам надо разобраться в этом. И мы сегодня должны с этим разобраться, что есть что, и как для нас есть видение на примере многих людей. Поэтому, когда мы входим в наше призвание, то мы обязаны менять в первую очередь себя и все вокруг нас. Иначе не должно быть. Если ничего не происходит в твоей христианской жизни, если ты не изменяешься, если ты, как там, каким ты был, таким ты и остался, да? То какой смысл тебе тратить время и занимать место в Царстве Божьем? С этим надо работать, потому что, я еще раз говорю, у Бога для каждого из нас, если ты пришел в церковь, это значит, для тебя есть Божье призвание. Скажи своему ближнему, у Бога для тебя есть призвание. Пророк Исаия в 48 главе, 12 стих, есть такой стих. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой». Я тот же, я первый и я последний. Он называет свой народ единый, разделившийся, но для Бога он единый, и Иаков, и Израиль, и Северное, и Южное царство. Для Бога очень важно, чтобы Божий народ был в единстве. Поэтому он говорит, у меня для тебя есть призвание. Он говорит, ты призванный мой. Еврейское слово «призванный», оно... Мы понимаем, что призванный – это значит «позвали тебя». Но еврейское слово «призванный» – оно означает «ты провозглашенный вслух». То есть провозглашенный моим. «И я это объявил», – говорит Бог. Где Бог объявляет свою волю? Он ее объявляет по всему, по всей вселенной. По всему мирозданию Он объявляет свою волю. Ты знаешь, что когда ты покаялся, твое имя было записано на небесах, в книге жизни. Вы знаете это? И Писание говорит, что когда один грешник кается, ангелы на небесах ликуют. Потому что, когда ты покаялся, это был Божий призыв в твою жизнь. Ты его не понимал. Ты не понимал, что это призыв. Но твое сердце, оно расположилось и почувствовало, что ему что-то надо. И когда это сердце начинает взывать к Богу, может, твой ум еще где-то там, где-то гуляет, где-то грешит. Тело твое еще не подвластно твоему сердцу. Ты еще подвластен всем своим эмоциям, чувствованиям, своей похоти. Но если сердце воззвало к Богу, то Божий призыв, он звучит в твое сердце. И в движение приходят ангелы и все Царство Небесное ради одного человека. Ты этого еще не понимал, но там это уже началось. И когда ты это понял, ты провозгласил своими устами Иисуса Господом, сердцем уверовал, устами провозгласил, и это был Божий, это было, ну ты не слышишь это. Но в небесах прозвучало, пишите в книгу жизни имя Татьяна, Лариса, Виктор, Юрий и так далее, и так далее. Пишите в книгу жизни, и там вписали. Вы понимаете, это звучало по всей вселенной. Виктор покаялся, Юрий покаялся, Лариса покаялась и так далее, и так далее. А мы ходим, как будто ни в чем не бывало, не понимая, что на небесах, небеса пришли в движение ради тебя одного. Насколько ты ценен Богу. Это был призванный народ Израиля. И каждый из нас является призванным Богом. Это его воля. Послание Иуды, в первой главе, не во второй, первой. Вот приятно работать с людьми, которые все знают. Ну, не все знают, но знают многое. Там действительно второй главы нет. 1 главе, 1 стих. Иуда, апостол, приветствует церковь свою, наставляет и учит церковь свою, оберегая ее от всякого зла, провозглашая церкви, что много зло ходит, и зло приходит в церковь, приходят такие. Он наставляет. Но я не буду об этом сейчас говорить. Я говорю о том, как он приветствует церковь. И он говорит: Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. И он обращается к церкви и говорит: призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. То есть он тех людей, которые приняли Иисуса Христа, он называет их избранные. Избранные. Вы понимаете, насколько это привилегия быть отвергнутым этим обществом, обществом греха, этим миром? И насколько это должно быть нам приятно, что мир отвергает нас. Но мы радуемся этому или нет? Но в сердце радуемся, а выразить радость боимся, потому что этот мир во зле, и это зло давит на каждого из нас во всех сферах нашей жизни, пытаясь нас поработить и вывести нас из Божьего видения, чтобы тот призыв Божий, который был в твою жизнь, чтобы он стал таким, ну, негромогласным, ну, чтобы он стал как бы шепотом для тебя, чтобы ты расслабился, чтобы ты не противостоял злу и так далее. И Павел, обращаясь к церкви в послании к Римлянам, 8 главе, 20, он употребляет то же слово. И он говорит: «Притом знаем», наставляет церковь, он говорит: «Мы знаем, мы уже воспитаны, мы знаем, что это зло». Мы знаем, где есть добро, мы знаем. Мы знаем, что надо верить, мы знаем, что Иисус Господь, мы все знаем. И он говорит: «Притом мы знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». И многие верующие, они пытаются принять последнюю часть, Римлянам 8 глава, 28 стих. И многие верующие пытаются, читая это Писание, они пытаются, ну, как бы взять себе в козыря последнюю часть Писания. «Мне все содействует ко благу. Я же покаялся. Мне все содействует ко благу». То есть многие думают, что покаяние – это и есть тот самый призыв. Нет. Нет, дорогие мои. Это основа твоей жизни – покаяние. Это первый и главный шаг твоей христианской жизни. Но это не все, что Бог для тебя как Бог тебя призывает. Он говорит: если ты будешь призван Богом, мы сейчас разберем дальше, что такое быть призванным Богом, и тогда вы поймете это. Он говорит: вот таким людям все будет содействовать ко благу. И это очень важно. Поэтому я хочу, чтобы мы разобрались, что такое призвание и что такое Божье видение. Вы знаете историю апостола Павла. Мы ее сейчас прочитаем. Ну, просто напомним. История, когда он был еще Савл, и по дороге в Дамаск он посвящался с Иисусом Христом. Помните? Это будет книга апостола Деяния, апостолов Деяния, Деяния апостолов, 9 глава, с 1 по 9 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого он найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Для чего? Перед этим один верующий в Иисуса Христа по имени Стефан показал, для чего Павел хочет приводить этих людей. Для того, чтобы их казнить, убивать и так далее. Чтобы уничтожить Божье видение для спасения людей в целом. И когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему. Для начала, Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно будет делать». То есть тебе будет возвещена моя воля, ты поймешь свое призвание, ты поймешь мое видение, и я буду с тобою. И Павел пошел, но не просто пошел. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении и, слыша голос, а никого не видя. Саввул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Знаете эту историю? Множество откровений в этой истории. Можно об этом проповедовать и проповедовать. Но я хочу, чтобы мы вернулись к нашей теме. К теме, где твое призвание в Божьем видении. У Павла было призвание Божье в его видении. Павел его почему, Бог его почему-то избрал Павла. Он видел в нем перспективу. Он видел в нем, несмотря на его жестокосердие, он видел в нем то, что может принести для Царства Божия великие плоды. Верующие люди знали, что есть такой Павел, Саввул. Знали, боялись его, ненавидели его. Но у Бога был для него план. У Бога для него было призвание. Он был в Божьем видении. И Бог сказал ему через человека, которого звали Анания, это мы находим в книге Деяний, в 22 главе, 12-15 стих. Деяния, 22 глава, 12-15 стих. Это Павел рассказывает уже эту историю, что с ним приключилось. Он эту историю рассказывал много раз. Если мы читаем книгу апостола Деяний, как минимум 3 раза эта история повторяется. И Бог ему сказал: ты будешь говорить, что с тобой произошло. И он начал говорить, что было и как было. И когда он это говорил, у него открывались глаза, он начинал понимать. Но прежде чем дойти до всех этих, до проповеди Евангелия, Павел не один день, 3 дня он не видел, но вы знаете, потом он прозрел. И что потом было? Потом начались годы познания Иисуса Христа. Годы. Понимаете, когда мы читаем книгу апостолов Деяний, то нам кажется вот одно за одним событие. Но на самом деле, прежде чем выйти и проповедовать, Павел 14 лет пребывал в познании Господа. Постился, молился. Он уединялся, на годы уединялся, чтобы пребывать годы в молитве. Годы! Я не говорю о 15-20 минутах, которые мы иногда выделяем в день помолиться. Он годы пребывал в познании Христа. И вышел, когда, ну, как говорится, на арену. 14 лет прошло. 14 лет. И он рассказывает эту историю. И вот он стоит и говорит: «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Саввул, прозри. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». Понимаете? Он говорит: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его. Увидел праведника и услышал глас из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И Павел это принял как Божью волю и свой призыв в свою жизнь. И он был свидетелем перед всеми людьми, и все его служение, все наставления церкви, когда он открывал церкви, когда он обучал учеников на пастырские служения, других людей, когда он наставлял. Все его служение он возвещал волю Божью. Он показывал не свои желания. Он просто конкретно говорил: не я живу, живет во мне Христос. Для него это не было просто песня или просто фраза. Это была его жизнь. Вот такая была у него жизнь. Не он, а Христос. Нам очень трудно достичь такого уровня. Я не спорю. Мы живем в таком мире, мир страстей. Быстро, надо, туда-сюда, деньги, нехватка, дети, то, что только в нашей жизни не происходит. Павел говорит: я от всего отказался. Я все почитаю за ссор ради Иисуса Христа. И прошло некоторое время. Павел свидетельствовал всем людям. Павел говорил об этом, что произошло с ним по дороге в Дамаск. И те, кто его ненавидел, потихонечку начинали его любить. А те, кто его любил и уважал, начали его ненавидеть. Вот такая жизнь, понимаете? Мы очень часто живем, когда и знаем, что нас там где-то не любят. И мы пытаемся сделать так, чтобы нас там любили. И забываем о том, что там, где нас любят, надо обернуться туда. Однажды один пастырь нам наставление сказал, ну, там была история, там мы начинали свое служение, и ну, люди приходили, уходили, и он говорит, и я говорю: пастор Фред, он, его зовут Фред, я говорю: почему люди приходят, уходят? И он мне сказал, такое наставление дал, говорит: никогда не смотри на тех, кто уходит, всегда смотри на тех, кто остается. Это был бальзам на душу. Меня не мучила больше совесть, что я что-то не так делаю, потому что люди уходят. Я понял, что пребывать в истине не так легко. Не каждый может остаться и быть верным строителем Дома Божьего. Не каждый. Это трудная задача. И вот Павел, он продолжал служить Богу, продолжал проповедовать Евангелие, рассказывать эту историю, что с ним произошло по дороге в Дамаск. Он показывал всем, кому говорил, что Иисус есть Господь, что Он есть Бог, что Он есть Сын Божий. Это то, за что практически Иисуса Христа распяли, за богохульство, что Он выдавал Себя за Сына Божьего. И это было поводом его распять. Его учение Иисуса Христа, его возненавидели многие, но не все, но не все. Почему возненавидели? Потому что он открывал истину. Он открывал людям глаза на ихние грехи. Потому что Израиль, грешивший народ, Божий избранный, но грешивший, он скрывал свои грехи. Они создавали вид, что они там не включают свет по воскресеньям или еще что-то в этом роде. А Иисус открывал им ихние грехи, которые были в ихнем сердце. Он открывал им то зло, с которым они приходили к Богу и говорили, что мы же там знающие закон, знающие Бога. И так далее, и так далее. И вот Павел, будучи, проповедуя Евангелие, эту историю, был арестован однажды, и его содержали в темнице, и начали его там разбирательство судебное, этот Синедрион его там терзал. Но это все происходило со временем, с годами, шли годы. Это не было все действием одного какого-то события или одного дня или недели. Шли годы, и вот этот Синедрион начинал его судить. И они с друг другом совещались. И за что ж мы его будем казнить, если не за что? Когда его арестовали, одели на него колодки, потом, когда узнали, что он, оказывается, еще и римский подданный, то те, кто одевал колодки, испугались, что они не так поступили и так далее, и так далее. И отдавали его каждый раз суд, в другой суд. И Павел говорит, я хочу дойти до суда Кесарева, к самому императору. Потому что он знал, что когда он попадет туда, он и там будет говорить, что произошло по дороге в Дамаск. Понимаете, насколько был Божий призыв и насколько Павел осознал видение Бога для его жизни, для него. Нам надо над этим работать. И вот он попадает на этот суд. Там был правитель той территории, которая находилась тогда. Это был царь Агриппа. Он не был царем, но у него было такое... Он был правитель провинции, некоторых городов, Галилеи, там еще некоторых городов. Кесарии это принадлежало, как бы он был правителем этим. Ну, ему дали по наследству от Агриппы I, это был Агриппа II, Ирод Агриппа, и ему дали кличку царь Агриппа. Ну, и он не обижался. И вот произошла эта история, когда Павел попадает на этот суд, и в это время приехал этот царь Агриппа, который имел власть наставлять священников на своей территории, то есть он имел ну, власть такую, да, входила в его обязанности влезать в дела иудеев, священников, и делать то, что он хочет. Понимаете, о чем идет речь? Это все равно, что придет, ну, к примеру, к нам в церковь придет мэр города вдруг и скажет, я тут проходил мимо, я хочу, чтобы пастырем у вас был Артур, а ты выходи из церкви. Ты кто такой, я ему скажу. Да? А он имел право. Он мэр. Ну, так же и в этой ситуации. Его все боялись, его не любили. И он, почему его не любили евреи? Потому что это царь Агриппа, мы отклонились от темы, люблю историю. У него была жена Вероника. Эта жена была его сестра. И по законам иудеи это считался грех. И он с этим грехом имел власть. Его многие евреи и фарисеи, и книжники ненавидели, но боялись и подчинялись ему. Потому что знали, что если за неподчинение правителю, может быть смертная казнь. И вот передают Павла из суда в суд, и вдруг приезжает этот правитель, и ему говорят, есть такой, который проповедует какое-то учение какого-то там Иисуса Назарянина. Разберись. И он стал перед этим судом, где присутствовал вот этот сам царь, имеющий власть. В Деяниях, вы можете почитать, это книга пророка, книга Деяний апостолов, там 25, 26, 27 глава, вы дома почитайте. Но когда он предстал перед этим царем и рассказал эту историю, о которой он рассказывал и тем же людям, все то же самое рассказывал, то он сказал, обращаясь к этому царю Агриппе, в книге «Деяния апостолов», 26 глава, 19 стих. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». Я поговорю именно об этом стихе. Дальше вы можете почитать дома, чтобы мы не тратили время, потому что у меня еще идет вступление. Мы еще не начали проповедь. И вот я хочу по пунктам определить для каждого из нас, чтобы было легче, по пунктам определить, какое есть для нас призвание и какое есть Божье видение, и как мы с нашим призванием находимся в Его видении. Павел говорит: «Царь Агриппа, когда Иисус встретился мне на пути, когда я все это понял, я не воспротивился Божьему видению, потому что пришел Божий человек, тот Анания, который мы читали, и сказал мне, что ты будешь свидетелем. И он явил такое чудо, и все, кто был рядом, все это видели, я не один это видел. Этот один я слышал, другие слышали тоже, но они не понимали, что за голос. А я его понял, это было мое призвание». И он говорит царю, имея смелость и дерзновение, понимая, кто Павел, кто он такой по отношению к Богу, это для него было в приоритете. И он, несмотря на жестокость и власть этого царя Агриппы, он говорит: «Я не воспротивился Божьему видению», чего нам очень не хватает. Поэтому мы должны сегодня научиться слышать свое призвание, понять Божье видение и не противиться ему. Аминь. Скажи своему ближнему: будем учиться. Если ближний спит, не трогай его. Пусть поспит. Потому что придется еще долго слушать сегодня. Вы знаете, я всегда, выходя, или готовлюсь к проповеди, я всегда думаю, я все время долго проповедую, надо короче, надо сократить проповедь. Поэтому я вам серьезно говорю, я сейчас буду стараться, чтобы это все сделать быстро и сократить проповедь. Но я вам тут же говорю, у меня это не получится. Как бы я ни старался. Есть 5 некоторых пунктов, которые нам нужно сегодня познать. Что нужно для того, чтобы познать призвание и войти в Божье видение? Что нам для этого нужно? Первое. Нужны усилия, чтобы быть послушным. Нужны усилия, чтобы быть послушным. Почему Павел говорит, что я не воспротивился небесному видению? Он не говорит, я послушался небесного видения. Он не говорит, я послушался. Я был послушен. Он говорит, я не воспротивился. Потому что не воспротивиться, это означает, что иметь свое мнение, но подчинить себя мнению того, кого ты уважаешь, или какому-то другому, ну, начальник пускай, в данном ситуации он подчинил свое мнение Иисусу Христу. Он имел свое мнение. И тот же Агриппа, и те же, кто был с Агриппой, они знали, что Павел, он был учителем закона. Причем не просто учителем, а исполнителем закона. Он готовился на первосвященника. Он все делал, чтобы возрастать в своем служении Богу. По отношению к служению он делал правильно, но по отношению к Богу он не знал, он не имел призыва. Он не знал видения Божьего. Зная его характер, Бог его избрал. И он не говорит, что я послушался небесное видение. Он говорит, я не воспротивился ему. Это означает, что он отверг себя ради Бога. И все свои регалии, есть? Да. Спасибо. Итак, Павел оставляет все свои регалии. Он показывает, что ничто не обладает мною. Ничему я не обязан и никому я ничем не обязан. Все, чем я живу, это Христос. Это его спасение, это его призыв в мою жизнь. И он говорит, я не воспротивился Божьему видению. Но я вам скажу, что не нужны усилия, не нужны усилия, чтобы быть непослушным. Не надо прилагать никаких усилий, чтобы быть непослушным. Просто живи этим миром. Живи своими амбициями, взглядами. Слушай друзей, там, коллег. Вот они говорят тебе всегда хорошо. То, что говорит пастор, я отсижу, отбуду, и мое имя зато там. Библия говорит, бойтесь, чтобы имена ваши не вычеркнуты были. Божий призыв, запишите его имя, но Бог может и сказать, вычеркните его имя. Помните эту историю? Выставите его во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов, потому что не в той одежде пришел на пир брачный. Поэтому я еще раз говорю, для того, чтобы быть непослушным, не нужно прилагать усилий. Быть непослушным – это очень легко, очень легко. Но нужны усилия, чтобы не воспротивиться Божьему видению. Вот здесь нужны усилия каждому из нас. Поэтому вот первый пункт, что нам нужно, это нам нужны усилия, чтобы не воспротивиться, чтобы быть послушным и не воспротивиться Божьему видению. Потому что наши устои нашего разума, они очень серьезно влияют на наше сердце. От избытка сердца говорят уста. Правильно? И когда твои уста говорят гнилые слова, то это тоже означает, что от избытка сердца говорят твои уста. Поэтому твой разум, он дает твоему сердцу. Когда он в гармонии с сердцем, тогда происходит нечто прекрасное. Тогда открываются благословенные окна небесные, и Божья благодать изливается, и Божий призыв звучит в твоем сердце. Но когда твой разум и сердце не в гармонии, то происходит то, что происходит с многими людьми. Они противятся Божьему видению. Они не хотят его слышать, потому что невыгодно, и так далее, и так далее. Потому что трудно. Почему невыгодно? Потому что трудно. Трудно. Это трудный путь не воспротивиться Божьему видению. «Тяжело тебе идти против рожна?» – спрашивает его Иисус. Потому что трудно идти против Божьей воли, против. Но если ты в Божьем видении, в Божьей воле, то просто Бог будет тебя нести в своих руках. Потом поговорим. В пятницу. Нужны усилия, чтобы не воспротивиться Божьему видению. И с Павлом, Павла могло остановить очень много-много вещей от послушания. Павла очень много вещей, происходивших в его служении, могли остановить его. Иногда мы думаем, что Павел проходил некоторые моменты, ну, там побили, там где-то еще что-то. Но когда мы вникаем даже в то же самое побиение, где он был бездыханный, брошенный во враг, избитый, заброшенный камнями, то для вас, вы же понимаете, что это не все так быстро, как пишет, как можно написать. Он был там, он делал то, он страдал и так далее, и так далее. Да, но восстановиться от какого-то побиения, для этого тоже нужен срок. И каждый раз, когда он получал удары палкой, 39 ударов палкой, для этого тоже нужен срок восстановления. Его нервы в позвоночнике, они были настолько избиты, нервы, не просто тело, что Павел, он практически был инвалидом, но он проповедовал Евангелие. У него ноги искривились, У него проблемы были внутренние с желудком. У него столько было проблем. Но он говорит, но я не воспротивился Божьему видению. Если мы откроем второе послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих 20, по 27. Второе Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах. Вы знаете, что Павел, он работал. Он говорил, трудящийся достоин пропитания. И он говорил, я не буду кушать хлеб праздный. Если я приезжаю кому-то, знаете, как сегодня миссионеры приезжают? Их кормят, их поят, за ними ухаживают, их возят на экскурсии, чуть ли не на курорты их отвозят, еще и деньги дают. И служение переходит, знаете, в миссионерское во что? В бизнес. Я встречался с такими миссионерами, которые приезжали, вроде бы и хорошо, проповедуют Евангелие, в церкви служат, но когда начинается свободное время, в Германии, там лежит что-то, там выставили мебель, ох, ох. Потом они приезжали, и, ох, тот брат благословляет, тот брат благословляет. Они уже не в этой церкви, но они говорят, нам надо зайти проведать. И ходят, и благословляются. Там 20 евро, там 50, там 100. Бизнес. Понимаете? И сегодня вот, сегодняшнее христианство, оно на этом строится. Есть великие мужи церкви сегодня, которые проповедуют истину, очень сильно проповедуют. Тысячные церкви в Америке. Тысячные церкви. Один, ну, он до сих пор верный, он говорит, у меня оборот, месячный оборот, 600 миллионов долларов. У него по всему миру служение. Он открывает христианские больницы, школы. Это действительно этот оборот в деле. Но есть другие. Их приглашают проповедовать в другую церковь, и у них есть своя такса. Чем вот есть такая ну, не порода, категория, вот, категория пастыров, которые считают себя очень уже знаменитыми. И ихнее служение, когда они едут куда-то миссионерами, стоит 50 тысяч долларов. И вот нам, например, пригласить такого знаменитого, то нам надо взять кредит и лет 10 отдавать потом кредит еще. Вы понимаете, да? И когда Бог ему скажет, едь в Нюрнберг, ну, к примеру, я говорю, к примеру, церковь Путь Христа, то тот скажет, а сколько они мне заплатят? Он даже не захочет слушать Бога, чтобы проповедовать в такой церкви, где там 50-100 человек, потому что он не получит свои деньги. Его время стоит, его служение стоит. Это то, что сегодняшнее христианство сегодняшнее. Да. За пожертвование я вам все расскажу, все Евангелие. И Павел говорит, я был в трудах больше, чем все. Он не ел праздный хлеб. Если он получал еду, то он говорил, я буду шить, я буду копать, я буду строить. Он работал, он отрабатывал свой прием. Ладно, вернемся в тему. И дальше он говорит, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, тут очень важно, в опасностях от разбойников и в опасностях от единоплеменников. Да, мы говорили в прошлый раз, вернее, это говорил не мы, а Чапаев говорил, белые придут, грабят, красные придут, грабят, куда бедному христианину податься? И он был в опасности от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, и там его находили. Слушайте, он уже уходил в пустыню, и там находили его, чтобы его либо убить, либо ограбить. В опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. Вы понимаете? Давид говорит, мне не страшны мои внешние враги, Бог. Он обращается к Богу, он говорит, я не боюсь своих внешних врагов. Но огради меня от моих родных, от близких моих, которые замышляют злое против меня. Это то, о чем мы говорили сегодня, о том, в самом начале, когда я говорю, зло, которое приходит в церковь. Что это за зло? Нам не только надо молиться о благословении для церкви, но и для молиться об защите для церкви против всяких лжебратьев. В опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот, понимаете, вот мы прочитали все эти несколько стихов. Казалось бы, ну, сколько ушло на это? 2 минуты, может быть, 3. Но это была его жизнь в опасностях. Он сталкивался со многими трудностями, с препятствиями. У него были враги и вне церкви, и были враги в церкви. Понимаете? Что изменилось сегодня? Что изменилось? Приди, Павел, сейчас с небес в любую церковь, в любую, и будут и враги, и будут друзья. Вот чему нам надо научиться сегодня. Потому что, я еще раз говорю, для каждого из нас есть призыв, но у Бога есть видение. И первое видение Божье – это строить Церковь Божью, через которую приходит спасение для всех народов. Наивно думать, что когда Бог призывает тебя, у тебя все будет гладко. Я сразу вам говорю эту радостную весть. Если вы думаете, что Бог тебя призывает, и у тебя все будет гладко, оставьте эту мысль. Это был первый пункт. Потому что нужны усилия, чтобы быть не противиться Божьему видению, быть послушным. Второе. Видение не должно умереть со временем. И третий пункт. Как не потерять свое видение? Вот я их объединю в два вместе. Может быть, получится быстрее. Итак, видение не должно умереть со временем. Павел разговаривает с Агриппой на этом суде. Знаете, сколько прошло времени с того момента, как Павел встретился с Иисусом Христом? 25 лет. 25 лет прошло от момента встречи Иисуса с Павлом по дороге в Дамаск до вот этого суда, где присутствовал царь Агриппа. 25 лет после этого события. И встреча с Иисусом – это означает всегда получить видение. Многие люди говорят, я встретился с Иисусом. Не встретился ты с Иисусом до тех пор, пока ты не получишь видение Божье. Получение Божьего видения или его призыва, это означает твоя встреча с Иисусом. Поэтому покаяние многих людей, почему многие люди каются, принимают Иисуса и потом уходят из церкви? Почему? Потому что каялись с какой-то целью, с какой-то выгодой, с какой-то корыстью. Вот плохо, а тут посоветовали, ты приди к Богу, у тебя все изменится. не изменится. Ты должен изменить себя, чтобы у тебя вокруг все изменилось. Вот тогда изменится. Поэтому встреча, и многие люди, да, ну раз мы уже в этой теме, многие люди, верующие люди, они говорят, я переживал встречу с Иисусом, потом я отошел от Бога, потом я вернулся там к наркотикам, и потом Бог меня опять призвал, я говорю, стоп, если ты уже отошел от Бога, значит, встречи еще не было. Я всегда это уже говорил и говорю, если ты встретился с Богом, ты никогда от Него не уйдешь. У тебя даже мыслей таких не будет, обидеть Бога, обидеть церковь, обидеть еще кого-то, у тебя мысли не будет. Встреча с Иисусом Христом – это полное отдавание себя Ему, Его воле, Его видению. Вот это есть призыв. Поэтому я говорю, мы не всегда слышим этот призыв, но наши дела свидетельствуют о том, был ли призыв или не было призыва к Богу, Божьего призыва, в Его видение. Это мгновение в твоей жизни, которое меняет тебя навсегда. Какие бы ни были трудности, что бы ни случалось вокруг, как бы ни ополчалась против тебя семья, родственники, как бы у тебя не было проблема с финансами, со здоровьем. Но если ты получил Божий призыв в Его видение, ты никогда не сойдешь с этого пути. Ты никогда не сойдешь с этого, у тебя мысли даже не будет. Я еще раз говорю, будут трудности, будут какие-то проблемы. И дьявол, враг наш, он будет настолько ополчен против тебя, не потому, что ты там когда-то покаялся, а будет ополчен против тебя, потому что ты исполняешь Божье видение и принял Божий призыв в свою жизнь. Неверного дьявол и не трогает. Пусть этот неверный 20 Библий с собой носит, и навешает этой Библии, обклеится себя стихами. Но если сердце его лукавое, дьявол отойдет от него и скажет, ну, он сам себя погубит. Поэтому вот это мгновение в нашей жизни, которое может нас изменить навсегда, оно всегда связано, ну, как его определить, оно всегда связано с тем, что? Что произошло с Павлом на дороге в Дамаск? Первое, он увидел вдруг, потом ничего не видел 3 дня. Но первое, что он увидел, и второе, что он услышал. Вот это 2 вещи для того, чтобы видение не умерло со временем. Надо конкретно увидеть и услышать. Что увидеть? Увидеть Бога, но не глазами своими, а увидеть Его своим сердцем. Увидеть Его сердцем и услышать Его. То есть услышать Его волю или Его задание, или Его план для твоей жизни. Мы часто евангелизируем, когда людей мы говорим, у Бога для тебя есть план. У Бога для тебя что-то там еще есть. Мы обещаем людям то, что не надо говорить. У Бога есть план, но для человека неверующего, для него это звучит как-то странно. Понимаете? Он говорит, что мне до Божьих планов? У меня свои планы, у меня дети, у меня это, у меня то. Но когда мы уже здесь, то это да, мы уже здесь. Это значит, мы уже приняли этот призыв. Это значит, что мы уже приобрели веру недавно. Кто приобрел веру? Что, никто не приобрел веру? Все приобрели веру. А что руки не поднимаем? Я думал уже по новой начать семинар. Итак, увидеть и услышать. Увидеть Бога и услышать Его задание для твоей жизни. Вот это есть Божье призвание – в Божьем, через которое Он вводит тебя в свое видение. Помните в Деяниях, 22 главе, 9-10 стих? «Бывшие же со мною свет видели, — говорит Павел, — и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Только тогда, когда я сказал: Господи, что мне делать, Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». То есть другие люди слышали, что-то прогремело, какой-то голос, но они не слышали. Это был призыв в жизнь Павла. Свет все видели, но Иисуса увидел только апостол Павел. Ну, будучи тогда еще Савлом. Понимаете, видение не должно умереть со временем. 25 лет от встречи до суда перед царем Агриппой. И как не потерять свое видение, третий пункт? Это, в принципе, оно не должно умереть, но мы и должны знать, как его не потерять. Мы должны принять видение, то есть призвание, или видение Божье, или призвание нас в это Божье видение. Мы должны его принять как свое личное. Знаете, как мы принимаем Божье призвание? Я говорю это почти на каждой проповеди. Мы принимаем Божий призыв для кого-то. Если Бог говорит или пастырь говорит, ну, я надеюсь, вы понимаете, что когда говорит пастырь, он говорит истину. Если вы находите, что я говорю ложь, возьмите Библию и подойдите ко мне, я покаюсь. Поэтому, когда говорит пастырь, и мы, ну, к примеру, я говорю, к примеру, о гордости. Давно мы об этом не говорили, кстати. К примеру, я говорю. Пастор говорит о гордости. А человек гордый, он увидел своего ближнего. О, вот он гордый. И он сразу переводит стрелки. Да, вот стрелочники такие. А, это не для меня. Это для него. А, о смирении пастор говорит, ну, это для того, это для той, это для... Все для кого-то, только не для меня. Вся святость, сплошная святость сидит иногда. Поэтому каждый должен услышать Божий призыв для себя. Когда мы слушаем проповедь, когда мы слушаем Евангелие, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, когда нам говорит пастырь, когда нам говорит лидер, когда нам говорит кто-то, брат или сестра, дает какой-то совет, мы сразу определяем, а ты кто такой? Я тут уже 20 лет, а ты 10 лет. Я 5 лет, а ты только пришел. Мы сразу почему-то взвешиваем. И мы забываем, что через обычного человека может прийти в нашу жизнь Божий призыв. Через обычного человека, не только через пастыря. Нам надо уметь принимать Божий призыв как для себя, как личный призыв Божий. Поэтому мы не можем быть послушными Божьему поручению или Божьему видению или призванию, если мы не думаем о нем, о призвании этом, как о своем личном призвании. Понимаешь, ты никогда не будешь смиренным или не будешь противиться гордости, если ты принимаешь эту проповедь для кого-то, покопай в себе, найдешь. Я до сих пор копаю в себе. Что думаете, если я пастор, я святой, я такой, как вы все, с такими же эмоциями, чувствованиями. Я пастор для Бога, а для вас я брат. Так должно быть в строительстве Божьем, в церкви Божьей. Люди же, шедшие с ним, 7 стих, Деяния 9:7, стояли в оцепенении и, слыша голос, то есть звук, а никого не видя. И Деяния 22:9, бывший же со мною, говорит Павел, рассказывая уже перед царем Агриппой, свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. То есть, другими словами, они слышали голос, но не понимали, что говорится. Вот что значит не потерять свое видение. Это был призыв Божий лично для Павла. Лично для Павла. Только Павел слышал, только Павел понимал голос, только он увидел Иисуса, и Бог обратился только к Павлу, а не ко всем, кто был с ним. И Павел это принял, этот призыв, как свое призвание в Божье видение. И он сделал это видение своим. Все. Где бы он ни был, иудеем, на суде, язычником, он рассказывал эту историю, как повелел ему Бог. Ну, не только эту историю, естественно, Павел не только эту историю рассказывал. Он и наставлял церкви, и учил. Но эта история, она доминировала во всей его, во всем его служении христианском, проповеди Евангелия. Поэтому, когда человек что-то хочет совершить, он не образует комитеты какие-то, он призывает человека, отдельного человека, мужчину или женщину, когда Бог хочет совершить свой призыв в видение. Он не призывает кого-то и говорит: я даю призыв для кого-то, иди и скажи ему. Да, были пророки, которые это делали, но это был голос Божий. Но когда мы слышим, мы не перебирай Божьим словом, что для меня, что не для меня, все для тебя. Все для тебя. И если ты думаешь, что ты смиренный, то проповедь о смирении тоже для тебя. Если ты думаешь, ты все знаешь, то проповедь о знании, она как раз для тебя. Помните, кто говорит, что он знает все, не знает ничего. Кому Павел обращается, когда говорит: гордым Бог противится, а смиренным дает благодать? Кому он это говорит? Христианам, верующим. Поэтому, когда Бог хочет что-то совершить, вы должны понимать, что это должно быть твое видение, твой призыв. Помните, когда Бог хотел образовать семью, через которую придет Мессия. Кого он призвал? Авраама. Да? Не догадались бы. Авраама он призывает для того, чтобы пришел Мессия. Сколько лет прошло от призыва Авраама до прихода Мессии? Да, Авраам где-то что-то делал, где-то, может быть, пару раз там согрешал, там где-то была... Какой-то момент был. Но он был по сердцу Божьему, потому что он вошел в Божье видение. И он принял Божий призыв в свою жизнь. И когда Бог ему сказал, что от тебя произойдут многие народы, множество людей. Ты был Авраамчик, а теперь ты Авраам. Это Божий путь. Когда Бог призывает Моисея, для чего он его призвал? Вот гуляет себе человек по горам, там овечек пасет, и вдруг: Моисей, Моисей, какой-то костер горит там, или что там горит. Он попробовал, а ничего не сгорается. Встреча с Богом. Он не сказал: народ Израиля. Он услышал вопль Израиля, но призвал Моисея. И что он ему сказал? Иди и выведи народ мой. Чтобы восстановить Иерусалим, Бог призывает Неемию. Понимаете, одного человека. Говорит: Неемия, иди и восстанавливай. И Неемия не воспротивился Божьему видению. Вокруг ополчаются, вокруг нападают, вокруг войны идут. А он ему говорит: иди строй Иерусалим, восстанавливай. Это же не лего сложить, там, посидел часик и сложил там домик, машинку. Восстановить Иерусалим. Знаете, как они восстанавливали Иерусалим? В одной руке несли кирпичи, а в другой держали меч. Но все были в единстве. Потому что один получил этот призыв. Для того, чтобы Христос родился на земле, кого призывает Бог? Вот тут мы уже знаем. Марию. Ну, для того, чтобы родился, да. Для того, чтобы пришел Мессия в мир, был призван Авраам. А для того, чтобы родился Христос, была призвана Мария. Любит человека, нормальная девушка, и вдруг призыв. Ты зачнешь от Духа Святого. Как? Если я мужчину не знаю. Иосифа он призвал. Говорит, Иосиф, остановись. Не надо бросать эту девушку, не надо бросать Марию, не надо, чтобы тихо шаш, чтобы все произошло. Он ее любил. Он говорит, воспитывай. Да, Бог будет ему отцом, Мария будет матерью, но ты будешь его воспитывать. И Иосиф, не познав Марию, которая родила ему сына, он что, ушел? Не уж хотел уйти, но он получил Божий призыв. И он вошел в Божье видение. Когда Бог хочет пасти свою церковь, когда Иисус хотел пасти свою церковь, кого Он призвал? Паси церковь мою, кому Он сказал? Петру. Бог призывает Петра и говорит, паси церковь мою. Паси овец моих, паси агнцев моих. Ну, не потому, что ты просто Петр, а потому что у тебя есть характер, который способен измениться, который способен быть верным, который способен быть смелым. Он говорит, на тебе, Петр, вот на таком, как ты, на таких вот, ну, если так образно говорить, на таких духах я создам церковь мою. На верности, на смелости, на бескорыстности, отвергнуть себя и не воспротивимся, если мы кому? Божьему видению. Павел говорит, я не воспротивился Божьему видению. А мы? Потом ответите мне. Вот так вот Бог и призывает Павла для того, чтобы он проповедовал язычникам. Так его и называли. Апостол язычников. Но он проповедовал всем. Это не значит, что если он встречался с иудеями, он закрывал уста свои. Поэтому Бог призывал людей персонально. И в большинстве случаев он обращался к людям по имени. Ну, не просто в большинстве случаев, а я имею в виду в библейских случаях он обращался к каждому по имени. И Бог знает тебя, тебя, тебя и меня по имени. И если Он дает свой призыв и говорит кому-то, ну, к примеру, я говорю опять к примеру, о гордости, то Он не говорит, я говорю тебе о гордости, потому что кто-то гордый. Он говорит, я говорю тебе о гордости, потому что в тебе еще есть что-то. Потому что в тебе еще надо что-то изменить. Он обращался, Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, Симон, сын Ионин, обращаясь, да? Бог обращает даже по имени и отчеству. Симон, сын Ионин. То есть, Симон Иониевич. В переводе на русский язык. Савл, Савл. Помните? Что ты гонишь меня? По имени. Знай, что нет ни одного великого видения, которое не сталкивалось бы с какими-то временными трудностями. Поэтому четвертый пункт – это период испытаний Божьего призыва и когда Он призывает свое видение настоящего верующего человека, по-настоящему принявшего и по-настоящему, который скажет: «Я никогда не воспротивлюсь Божьему видению». Скажи своему ближнему: «Не протився Божьему видению». Поэтому есть период испытаний. Есть период испытаний. И мы должны знать, что всякое видение, которое не сталкивалось, которое бы нету такого видения, которое не сталкивалось бы с какими-то трудностями. Всякое Божье призыв, всякое Божье видение, это означает, что тебе придется пройти что-то. Есть люди, которые, знаете, в церквях, я говорю о верующих, есть люди, которые, казалось бы, что все хорошо, и вроде там хорошо, и там хорошо, но, вы знаете, уже опыт иногда показывает, что человек, который выдает себя, что все хорошо, на этого человека надо не смотреть что внешне, надо заглянуть в его сердце. Как ты или я можем заглянуть в сердце друг друга? Как? Потом расскажу. В пятницу. Да. Чем больше видение Божье, чем больше призыв его, тем больше может быть разочарований. Потому что, еще раз говорю, это ты будешь проходить долиной смертной тени. Ты будешь проходить эти испытания настолько серьезно. Но каждое наше испытание мы должны знать, что это не для того, чтобы закалить твой характер. Ну, и для того тоже, но это не только для того, чтобы закалить твой характер. Это твоя подготовка, когда Бог тебя хочет ввести в свое видение. Когда Бог хочет тебе дать призыв, тебе придется проходить трудности. Что для этого нужно? Нужна вера, чтобы мы могли осуществить вот это Божье видение в нашей жизни. Нужна вера, которую мы приобрели несколько проповедей назад. Аминь или нет? Моисей не только видел горящий куст, когда он встретился с Богом, но он получил видение. Какое видение он получил? Куда идти? В Египет. Что, Бог его послал на курорт в Египет? Отдохнуть на Красном море? Нет, он его послал в Египет к фараону. К тому, кто его искал, и туда, где его должны были казнить. Понимаете, куда он его посылает? И Моисей не сказал ему: «Бог, ты что, издеваешься надо мной? Я 40 лет тут ходил по горам, прятался, а ты мне говоришь, иди туда, где тебя казнят?» Он говорит: «Хорошо, я пойду, но я говорить не могу». Бог говорит: «И эту проблему я решу. Возьмешь с собой своего брата, он будет устами твоими при тебе. Я буду говорить, а он будет провозглашать». Поэтому не думай, что если Бог тебе дает какой-то призыв, не начинай выкручиваться. Не начинай говорить: «Господи, это так трудно, это так больно. Это больно и по здоровью, это может быть больно по кошельку». Не выкручивайся. Бог скажет: «Я обеспечу. Я дам тебе тележку, если ты так боишься, что ты не дойдешь. Не сможешь? Я тебе дам тележку с моторчиком. Но мое видение пройди и испытывай». Иона, помните Иону такого, пророка, любящий Бога? Но однажды он говорит: «Господи, как я туда пойду? Как я пойду в этот город, меня ж там убьют. Там сплошные язычники, идолопоклонники. Ну, я ж пророк, я ж не могу воспротивиться. Я сделаю вид. Я подошел к кассе, я даже билет купил. Бог шел, он что, видит, в какую сторону?» И сел на пароходик и поплыл в обратную сторону от Божьего видения. Но он тогда уже был Божий избранник. Да, если бы это был просто какой-то человек, он бы сказал бы, да, это видение Божие, а гордость это не для меня, это для него. А когда это уже Божий избранник, а мы все Божьи избранники, аминь. Скажи своему ближнему, ты Божий избранник. А теперь скажи Богу, я Божий избранник. Это я сделал для того, чтобы вы потом не выкручивались. Вы провозгласили своими устами. И Иона попадает в чрево кита. 3 дня и 3 ночи в чреве этой рыбы. Вы можете себе представить, я помню, я когда-то давно проповедовал об Ионе. И там я упоминал вот этот момент, я сейчас его вспомнил. Вы можете себе представить, что такое провести 3 дня в животе у рыбы? Там, где желудочный сок, где эти перегнившие моллюски, и где вот это все, что происходит там внутри. Наверное, еще Бог его поместил где-то пониже, ближе к выходу. Я не знаю, это я так... Но побывать там. Тут иногда проезжаешь мимо полей, которые удобряют удобрениями. И закрываешь окна, ну, неприятный бывает запах. Бывает терпимо, бывает невыносимо, нетерпимо. Да? А это побывать внутри этих удобрений. Вот этом в желудке. Он не застрял где-то в зубах у этого кита. Он был внутри, в желудке. Послушайте, если Бог призовет вас, не противьтесь Божьему видению, а то попадете где-то на поля. Но испытания это надо проходить. Понимаете, он проходил его на эти испытания, и так бы. Придя туда, он бы имел какой-то, может быть, страх, какой-то, может, это мучение. Для многих верующих иногда мы боимся этот страх, мы боимся что-то сделать, потому что уже есть опыт. Если я что-то не так сделаю, я потом спать не буду. Это испытание тоже. Иисус Навин, когда стоял перед Иерихоном, что он увидел? Кто помнит историю? Он увидел человека, ангела, который в руках держал обнаженный меч, и он получает инструкцию, как написано в Библии, от вождя воинства Господнего. Кто такой вождь воинства Господнего? Это Бог Саваоф. Это Бог Саваоф, он получает от него и говорит, походи 7 раз, потруби. Вы знаете, для, казалось бы, для нормального человека, он скажет, это что, какой-то оккультизм, колдовство какое-то или что? Сплюнь через левое плечо, что мы еще там применяем в нашей жизни? Постучи по дереву, стучи иногда. Или еще что-то мы, да? И казалось бы, что делает Иисус Навин? Как говорят в армии, в американской, yes, sir. Без слов он оглашает народу, ходим, трубим. Знаете, этот Иерихон, это была настолько сильная крепость, с двойными стенами. Я точно не помню, по-моему, 6-метровые или 3-метровые, каждая стена. Ну, пусть по минимуму возьмем, 3 метра стена. 3 метра из камня. Тогда же не было этих пустотелых кирпичей. Камень, натуральный камень. И таких 2 стены. И стены рухнули. Потому что Иисус Навин не воспротивился Божьему призыву и Божьему видению. Он получил инструкцию, он получил это видение, Он получил призыв и завоевал Иерихон без потери крови. Ну, потоптали чуть-чуть, каблуки стерли, может быть, чуть-чуть. Все. Легко. В нашей жизни точно так. Почему очень многие верующие люди, у них проблемы в жизни? Я не говорю, что только так, но у многих бывают проблемы в жизни у верующих людей. Не потому, что они какие-то там бедоносцы или еще чего-то, а потому, что они просто противятся Божьему видению, Божьему призыву. Они выстраивают свои планы, они выстраивают... Конечно же, Божья защита не будет действовать. Исаия увидел Бога, и Бог говорит, кого мне послать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Я готов исполнять любое твое видение, любой твой призыв, я готов. Да, мы принимаем это как пророчество для Иисуса Христа. Исаия не понял, может быть, что это было пророчество для Христа на будущее, но он был готов. Но он был готов исполнить волю Божью. И не только Исаия, все пророки, они знали, что их ждет. Все пророки практически, они были побиты и казнены. За что? За Слово Божье, за истину. Иоанн, апостол, получает от Бога поручение. И Бог ему говорит, напиши книгу откровений. Да, представляете, Иоанн загорает себе в Египте на пляже. И Бог ему говорит, напиши. И он достает ручку и пишет, да? Где Иоанн получает? На каменоломне, в изнурительных трудах, где тебя стражники бьют. А он уже был в возрасте, он не мог, может быть, делать норму. Получал, значит, больше, ну, побоев. Не по возрасту, а по работе. И Бог ему говорит, напиши книгу откровений на острове Патмос. Понимаете, и он не воспротивился. И Бог ему говорит там, что мы только не начинаем, не почитаем в книге Откровений. И чудовища, и змеи, и драконы, и двуглавые какие-то, и еще чего-то он говорит. На сегодняшний день столько споров в мире о книге Откровений. Ученые, они такие шумные. И начинают, это он в агонии писал, это у него были галлюцинации. Потому что там было очень жарко. Они начинают такие теории выдвигать, но это ученые. Но нам-то верующим все равно, что говорят ученые. Мы знаем, что это было Божье повеление, и Иоанн не воспротивился. И вот, наконец-то, мы подошли к последнему пункту. Что нужно, чтобы... Еще что нужно, чтобы получить призвание в Божьем видении? Подотчетность. Подотчетность. Подотчетность Богу и ответственность перед Богом. Подотчетность Богу и ответственность перед Богом. Единство не строится на эгоизме. Это абсолютно два противоположных полюса. Павел говорит, страдает ли один, страдают все. Кому сегодня, ну, у нас в церкви все нормально, как всегда. Я говорю о других церквях. Кому сегодня больно, что у кого-то какая-то серьезная проблема? Кто из этого, из-за чужой проблемы страдает прям? Ну, в лучшем случае мы помолились. Ну, посочувствовали там, ну, как-то попереживали. Павел говорит, страдает один, страдают все. Радуется один, радуются все. Подотчетность Богу. Когда мне плохо, я обращаюсь к Богу и обращаюсь ко всем. Когда мне хорошо, я благодарю Бога и благодарю всех. Понимаете, что означает подотчетность Богу? Это сюда входит единство. Поэтому для осуществления видения необходима подотчетность Богу и ответственность. Потому что если ты не понимаешь, зачем ты сегодня здесь, если ты не понимаешь, зачем нужна церковь, если ты не понимаешь, что такое церковь, какой должна быть церковь, как ее надо строить. Я приводил когда-то пример в одной церкви, один пастырь, ему очень хотелось, чтобы было хорошее прославление. И он нашел двух ребят с улицы на бас-гитаре и на гитаре, электрогитаре. И он им платил. Они приходили на прославление, отыграли, получили свои по 10 евро и пошли домой. А я бесплатно, за пожертвование. Играю, пою. Понимаете, и Бог спросит этого пастыря, если этот пастырь не противится Божьему видению, то когда Бог его спросит, что он скажет? Он скажет, кто меня прославлял? Кто меня прославлял у тебя в церкви? Кому ты доверил служение левита? Кто такие левиты? Это не просто певцы, это люди, которые могли заменить священника. Это люди, которые были доверены Богом, которым Бог доверяет. Это люди, которые не воспротивились Божьему видению. А ты кого поставил прославление? Подотчетность. Подотчетность – это значит, что ты должен понимать, что за свои действия тебе придется дать отчет. Ответственность – это означает, что то, что тебе доверили, ты должен исполнить правильно, а не так, как ты это хочешь. Это может быть тебе стоит и времени, это может быть тебе стоит и силы, это может быть тебе стоит финансов. Но ответственность, она важнее каких-то личных взглядов или личных желаний. Подотчетность, она важнее, чем мои капризы или мои какие-то там принципы, обычаи, может быть, там семейные или дружеские. Это очень важно. В Деяниях 27 главе апостол Павел, продолжая это судилище над ним, он говорит, ибо, 27 главе, 23 стих, «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Понимаете, я хочу обратить внимание на слово «которому принадлежу». Вот эта принадлежность. Павел, рассказывая, оправдывая себя, он говорит, ангел Бога, которому я принадлежу, он дал понять всем вокруг, кто вы такие, я не ваш. Вы можете меня казнить, это не играет никакой роли, но я принадлежу ему. Вы меня можете казнить, для меня смерть – это всего лишь навсего приобретение. Но ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, он явился мне в ту ночь. Я еще раз говорю, не воспротивляйся видению. Не воспротивиться Божьему видению – это значит признать принадлежность также. Признать принадлежность не себе, а Богу. Кому ты принадлежишь сегодня? Вот себе наедине, потом после церкви спроси этот вопрос. Кому ты обязан за свою жизнь? Кому ты принадлежишь? Потому что сейчас все скажут Иисусу, Иисусу. А Иисусу ли? А где верность? Испытай себя. И так далее. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Павел говорит, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы чьи? Не свои. Понимаешь, если ты сегодня собираешься поступать так, как ты хочешь, если то, что проповедует пастор, тебя это так сюда влетело, туда вылетело, я знаю лучше, я знаю как и так далее. Я тебе сразу говорю в глаза, у тебя нет Святого Духа, потому что ты свой. А вот те, кто скажут, я не свой, я принадлежу Богу и не буду, и не собираюсь противиться Его видению, Его призыву в Его видении, вот такой человек, он будет храмом Бога живого. Вот в таком Дух Святой обитает. Вот такой человек, услышав о гордости, какой бы он ни был смиренный, он в первую очередь это примет для себя и скажет перед Богом, Господь, что еще? Что еще мне сделать? Вот я, пошли меня, куда идти? Вот что значит наше призвание в Божьем видении. И в послании к Ефесянам апостол Павел, в 2 главе 19 стих, он подтверждает эти слова и говорит, итак, подводя итак, это слово означает, подводится какой-то итог, делается какой-то определенный вывод. Итак, Ефесянам 2:19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. Что там? Но сограждане святым и свои Богу. Понимаете, Бог нас называет свои Богу. Помните, мы начинали в самом начале. Послушай меня, Иаков и Израиль. Призванный мой. То есть Бог говорит, вы не свои, Иаков и Израиль. Вы мой, мои. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот мы с вами сограждане, да? Мы с вами сограждане, потому что все свои. Сограждане, то есть в одном духе, в одном единстве. И мы не свои. Чьи мы? Мы Божьи. Давид говорит, когда я взираю на небеса, дела перстов твоих. Он смотрит на небеса, и что он, что? Ты посмотри на небо сегодня. Что ты там увидишь? Ну, вечером звезды, днем солнце. Но Павел эту мысль, он выражает настолько, что насколько ты великий Бог, а я такой маленький. Когда приходишь в присутствие Божье, когда ты входишь в Его видение, и ты пребываешь в Нем, как Павел подготавливал себя к служению, как Моисей был на горе, и ты готовишься к чему-то, ты молишься Бога, ты не ожидаешь от Него финансы, не ожидаешь от Него исправления своего здоровья, ты ожидаешь от Него Его присутствия, и ты с закрытыми глазами смотришь на это небо. Я не знаю, как вы, я когда туда смотрю, я ощущаю себя каким-то маленьким таким. Насколько Бог велик, а я такой маленький. Да, потом открываю пастор, смотрю, а я великий. Вот по паспорту великий, а перед Богом маленький. Да, мы иногда пытаемся посмотреть на небеса, потому что мы великие. А Бог на нас смотрит, думает, какой же ты маленький, духовно маленький, не возрос, не подрос. Пора бы уже твердую пищу, мясо, шашлык, а ты все молочка. Итак, вы уже не чужие. Скажи, я уже не чужой. И я не пришелец. Теперь повернись к своему ближнему и скажи, мы с тобой сограждане. И сыны, и свои Богу. И весь Божий народ да скажет аминь. Аминь.